Вы слушаете серию проповедей о втором пришествии Христа. Проповедь восьмая. Откровение Церкви. Мы сегодня завершаем нашу серию проповедей о втором пришествии Христа книгой Откровения, конечно же. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Так начинается книга Откровения. Заметили, что это откровение Иисуса Христа? Ну, что такое откровение? Многие люди, к сожалению, считают книгу Откровения закрытой книгой. Но это в корне противоречит тому, как эта книга сама о себе говорит. Это откровение. Слышите? Это открытая книга, не закрытая. Другое дело то, что мы не все сразу, может быть, понимаем, но Бог дал нам эту часть Священного Писания, чтобы открыть нам что-то. Что это за книга? Для того, чтобы понимать эту книгу, надо всего лишь окунуться в то время, вспомнить, кто автор, кто написал эту книгу. А тут написано, это Иоанн. Подумать о той обстановке, которая была, и книга Откровения тогда живет. Тогда она станет более понятной. Кто такой Иоанн? Помните, это один из 12 учеников Христа, самый молодой. Книгу Откровения и Евангелие свое, Евангелие от Иоанна, он пишет в конце первого столетия нашей эры. В то время уже никого из учеников Христа не было в живых. Церковь к тому времени распространилась от небольшой группки верующих в Иисуса Христа в Иерусалиме, фактически от 12 апостолов, она разрослась и распространилась на территории всей Римской империи. Все, что мы находим в книге Деяний апостолов, уже в прошлом, потому что книга Деяний апостолов заканчивается где-то 60-ми годами нашей эры. А книга Откровения, написанная Иоанном, когда он был на острове Патмос, он сам об этом говорит тут же в книге Откровения. И это происходило в конце, в 90-х годах первого века. То есть где-то 30 лет спустя, после того, как все события книги Деяний апостолов произошли. Из учеников никого не оставалось в живых, один только Иоанн. И тот был сослан на остров Патмос, и там, на острове Патмос, он получил все это откровение и записал. Важно то, что всегда Господь, когда что-то открывал, он никогда не открывал просто так. Он отвечал на нужды, на вопросы, которые тревожили Иоанна, тревожили церковь. Любое откровение свое, я говорю в широком смысле, не только книга Откровения, всегда были ответом на вопросы, которые не давали покоя тем людям, которые жили в то время. Так же, как и было в дни Навуходоносора, например, в книге Даниила. Помните, Навуходоносор не находит покоя себе, думает, что будет, и Господь ему открывает будущее. Правда, он сам не может это объяснить. Тогда Даниил приходит на помощь. Господь открывал будущее всегда как ответ на те вопросы, которые люди либо задавали вслух, либо эти вопросы просто им не давали покоя, а Господь знает и слышит наши вопросы, и Он всегда отвечает. Вы представьте себе, что было с церковью, что происходило с Иоанном. Хорошо было, когда Иисус ходил среди людей. Если у кого-то какой вопрос возникал или какая-то проблема, могли найти Иисуса, и Он мог бы дать ответ исчерпывающий. Лучший учитель, который когда-либо был на нашей земле, Иисус. Представляете, какое время было? Вот было бы в наше время, правда? Непонятный вопрос. Спросили, и из первых уст могли услышать ответ. Иисус вознесся, но остались ученики Его, которые тоже для церкви были авторитетом. Плохо без Иисуса, но церковь, верующие, они знали, если какой вопрос возникнет, есть 12 апостолов, которые могут ответить на эти вопросы. Потому что они с ним ходили, они у него учились непосредственно, они впитали его дух, они не просто знали, что отвечать, они даже знали, как отвечать. Вы понимаете, что Иисус, когда отвечал на вопросы или когда решал какую-то проблему, к тому же он еще правильно ее решал. Иногда недостаточно только просто ответить на вопрос и все. Потому что вопросы, которые часто нас волнуют, и вообще, которые приводят нас к Священному Писанию, вопросы, это, как правило, вопросы не из разряда просто информации нам нужна, а это вопросы, которые не дают покоя. Вот почему Иисус пришел на нашу землю, чтобы лично ответить на нужды людей. Но теперь представьте себе, последний ученик, который ходил с Иисусом, и на которого смотрела вся церковь, как на духовного наставника, он уже в преклонных годах. Все другие ученики уже закрыли глаза. Остался один Иоанн. Что будет с церковью? Кто поведет? Кто будет опекать? Кто будет пастырем этой церкви? И, естественно, этот вопрос волновал людей. Они видели, что не сегодня, завтра Иоанн тоже уйдет. Что будет с церковью? А Иоанн? Иоанн смотрел на церковь, которая умножалась, как в Деяниях написано. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Она становилась все больше и больше. Что будет с церковью, когда не станет Иоанна? Иоанн уже видел, что всякие ереси проникают в церковь, ложные учения. Но пока он есть, по крайней мере, те, кто заинтересованы в чистой истине, они могут обратиться к нему, и он объяснит, что правильно, что неправильно. А что будет с церковью дальше? И вот на этом фоне написаны две книги Нового Завета. Это Откровение Иоанна и Евангелие от Иоанна. Если вы прочитаете эти две книги, думая над этим вопросом, вы увидите там, вы услышите ответ на этот вопрос. Ответ на этот самый главный вопрос, который волновал как церковь христиан того времени, так и Иоанна. И особенно ярко мы слышим ответы на эти вопросы в книге Откровения. Смотрите, как она написана. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего рабу своему Иоанну. Это вступление, которое свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Тут несколько стихов. Первых – это вступление, введение в книгу Откровения. «Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанные в нем». Ибо время близко. Во вступлении даны даже рекомендации, что с этой книгой делать, читать и исполнять, потому что время близко. И тогда, если будете так поступать, блаженны, счастливы будете. Это написано во вступлении. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Когда вы читаете книгу Откровения, там что, только послание семи церквам находите? Там есть много других тем, правда? Послание семи церквям – это вторая и третья главы всего лишь. Конечно, вся книга Откровения, она церкви направлена, всей церкви, и в том числе и семи церквям, о которых Иоанн вспоминает, которые находятся на территории современной Турции. Там они перечислены во второй и третьей главах. Но вы понимаете, почему Иоанн именно этот вопрос на первый план выставляет? Потому что это тот вопрос, который его волнует. Что будет с церковью? И тот вопрос, который волнует христиан. Благодать и мир от того, который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу, и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей. Аминь. Вступление еще не закончилось. Еще пару стихов будет вступление. Такое впечатление, что Иоанн предвосхищает книгу Откровения. Он уже написал о том, что Иисус грядет в конце концов. О втором пришествии Христа он уже сказал. Ему не терпится это сообщить. Я пишу вам откровение, и надо сказать, что Иисус придет. И вот он уже грядет. Я уже вижу. Я есим Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Это еще вступление. Но Иоанн предвосхищает некоторые темы, он выхватывает из книги Откровения, вводит их во вступление. Будет второе пришествие Христа. Надо сказать, что Иисус сказал, когда Он мне явился. Я есть Альфа и Омега. Сейчас он скажет. Сейчас он уже опишет и ту обстановку, когда Иисус это сказал. Почему Иоанн и это говорит? Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Вот тут пошло описание того, что он увидит. Только здесь, в 9 стихе, и дальше начинается описание того, что Господь ему откроет на острове Патмос. «Я был в духе в день воскресный». Вы знаете, что это перевод так, как верили те люди, которые тогда переводили. В оригинале написано «Я был в духе в день Господень». Ну а так, как переводчики решили, что день Господень — это, естественно, день воскресный для них, то они так написали. Но вот это только в русской Библии. Все другие переводы и оригинал, естественно, греческий оригинал, там написано «Я был в духе в день Господень». И когда вы посмотрите в Библии, что такое день Господень, то вы понимаете, что Библия нигде не называет днем Господним первый день недели. День Господень в Библии – это суббота. День Господень – это день пришествия Христа, последний день, но не воскресение. Более того, вы знаете, что воскресение, оно пришло намного позже, чем книга Откровения была написана. Такого названия дня не было. Везде, где вы читаете в Новом Завете о первом дне недели, он так и назван. Первый день недели. И во многих языках это сохранилось, эти названия. Только в русском языке, может, еще в нескольких языках, такое название первому дню недели – воскресенье. У других народов, у кого-то сохранились языческие названия, часто воскресенье – это так и остался день солнца, в немецком языке так, в английском языке так. Только в русском воскресенье уже привязали к воскресению Христа, потому что оно произошло в первый день недели. В других языках, как украинский язык, сохранилось то новозаветнее название. Неделя, неділя, в украинском языке, это изначально было название дня, неделя. А потом перешло на название всей недели, так как мы уже используем это. И потому в русском языке понедельник, то есть день по неделе, после недели. Вторник – не второй день, а второй день после недели. Среда – а среда что это такое? Вы знаете, что в нашем русском языке что заложено? Доказательство того, что суббота – седьмой день в названиях недели. Среда. Посчитайте, среда где? Это четвертый день, если в неделе семь дней. Середина недели. В немецком языке то же самое. Середина недели, так и называется среда. И у других народов это сохраняется. Более того, понедельник стал первым днем в нашей стране. В других странах Понедельник всегда как был вторым днем недели, так и до сих пор второй день недели. Но в наших названиях такое доказательство святости субботы, такое доказательство того, что суббота — седьмой день. Но это было лирическое отступление, потому что не об этом книга Откровения, в первую очередь. Хотя она поднимает эти вопросы и отвечает и на такие вопросы. В первую очередь книга Откровения о том, что будет с церковью. Это главный вопрос, который волнует Иоанна, который волнует всех христиан. И Иисус пришел специально ответить Иоанну, что будет с церковью. И вы тут обнаруживаете в книге Откровения описание Иисуса. Первое, что Иоанн пишет, он описывает, кого он увидел. Он описал и говорит: «Я увидел посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир». Он описывает, как он был одет, как он выглядел, и говорит: он был похож на Сына Человеческого. А Сын Человеческий — это то, как Иисус себя называл, и то, как в ветхозаветных пророчествах он будет назван, Иисус. И теперь Иоанн говорит: я увидел его. Правда, его лицо сияло, и глаза его сияли. Он немного отличался от того, каким я его видел на земле. И ноги его сияли, как раскаленные в печи. Он описал то, что он видел. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Настолько его потрясла эта картина, вот то, что он увидел, что он не мог выдержать это видение и пал к ногам его, как мертвый, говорит Иоанн. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою. Десница — это что? Правая рука. Старое русское слово. Положил на меня правую руку свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний. Самые первые слова, которые Иисус сообщает Иоанну. Вы думаете, почему? Почему он с этих слов начинает? Потому что все знают, что Иоанн первый и последний. Что будет с церковью? Последний уходит. Приходит Иисус и говорит: не бойся. А чего боялся Иоанн? Что будет с церковью? Иисус говорит: я первый и последний. Ты уйдешь, а я остаюсь. Смотри внимательно. И живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. Проповедь окончена. Самое главное, что Иисус должен был сказать Иоанну, фактически то, что волновало Иоанна. Иисус говорит: не ты последний, я последний. Я был и первый, я и последний. Ты переживаешь о том, что будет с церковью? Не бойся. Напиши им, что я последний. Ты думаешь о смерти? И что тогда будет с церковью? Смотри внимательно. Я был мертв и жив. Понимаешь, Иоанн? Я был мертв и жив. Что боишься? И живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Ты боишься смерти? У меня ключи. Не бойся, Иоанн. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. А что видел Иоанн? А он уже написал. Что он видел? Он видел Христа, который ходил среди светильников. В 20 стихе объяснение того, что это такое, что это значит. И вот что написано: «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей», держит звезды в правой руке своей, «и семи золотых светильников есть сия, семь звезд, суть ангелы семи церквей, и семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Ты видишь, где церковь? Я держу. Боишься, что будет с церковью? Я держу. Не бойся. Первая глава. Самый главный вопрос, который волнует верующих и Иоанна, в первой главе Иисус открыл. И затем две главы, которых Господь открывает всю историю церкви наперед. Но как он это делает? В книге Откровения Господь говорит Иоанну: напиши ангелу Ефесской церкви. Кто такой ангел? Кто? Самый главный, руководитель в той церкви. Тот, кто отвечает за эту церковь. Служитель этой церкви. Напиши ему. Очень интересно вообще-то слушать эти послания церквям. Мы привыкли считать, что это послание церкви. Да, это вообще-то послание церкви, но в первую очередь руководителю церкви. В первую очередь. И послушайте, как это звучит. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение. Кому это Иисус говорит? Книга Откровения интересно написана. Во-первых, помните, что это развязка всей Библии. Тут не только о церкви. Несмотря на то, что эта книга рассказывает в первую очередь о том, что будет с церковью, эта книга рассказывает о конце времени, разрешает многие вопросы, которые поднимались на протяжении веков до сих пор. В книге Откровение, она потому и названа Откровением, что там раскрывается все, что было до сих пор непонятно. Откровение – это развязка всей Библии. Оно очень интересно, потому что все Откровение – это ряд напряженных моментов, которые потом разрешаются. Вы любите напряжение? Вот так все закручивается, закручивается, и уже, кажется, лопнет сейчас все. А потом все раскрывается, и все становится на свои места. Так вот, книга Откровения, это книга острых ощущений. Она захватывает. Но она понятна в том случае, когда у нас есть знание Библии. Потому что книга Откровения, к тому же еще, это как море, в которое втекают все книги Библии, как реки. Книга Откровения – это концентрат Нового Завета. В каком-то смысле книга Даниила – концентрат Ветхого Завета. Она похожа на книгу Откровения. А вот книга Откровения – это концентрат всей Библии. Можно по-другому ее охарактеризовать. Книга Откровения – это как мозаика, которая складывается с разных фрагментов из книг всей Библии. Но для того, чтобы ее видеть и понимать, надо видеть, откуда эти фрагменты взяты. И тогда она действительно открывается. Вы проваливаетесь туда. Ну, смотрите, например, ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Между прочим, все то, как Господь представился Иоанну, он увидел и описал из уст как бы острый меч, он сказал, что он первый и последний, он показал, что держит звезды в руках своих, он явился ходящим среди светильников, и все это было показано Иоанну. А потом, когда Иисус говорит, теперь, Иоанн, пиши, Ефесской церкви напиши, так говорит держащий звезды. Ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и жив. Выбирает, как представиться. Следующий, Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый меч. Почему? Если вы вчитаетесь в историю этого периода церкви, вы поймете почему. И вот тут пишет, но имею против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака ввести Что за учение Валаама? Если мы не читали Ветхий Завет, тут можно много придумать, что это за учение. А где можно найти это описание учения Валаама, и есть оно там или нет? Что с Валаамом связано? Между прочим, эта история интересная, ее стоило бы знать, потому что с Валаамом связано там что-то. Валаам когда-то в Ветхом Завете, это пророк Божий с Востока, шел проклинать народ израильский. Помните? И как? Удачно? Неудачно, потому что Бог был против. Царь Валаак ему дает много денег. Сейчас учение Валаама начинается. Царь Валаак говорит: я тебе даю много денег, только ты будешь проповедовать на ту тему, которую я скажу. А Валаам говорит: Господи, как ты смотришь на это дело? Как мне проповедь такую произнести? Господь говорит: ни в коем случае, ты же знаешь, что это не по воле моей, что это неправильно. Да, но ты понимаешь, сколько денег, сколько церквей мы можем построить. Но вы понимаете, а ведь Богу, у Бога есть эти деньги? Я думаю, что Валаам много денег Богу обещал, как десятину, как, может, даже две или три десятины он обещал. Ему бы хватило, даже если бы десятина только ему осталась из той суммы. Но что? Что Господь говорит? Не ходи. Опуская все подробности, хоть это интересная история, вы просто вспомните это, эту историю Валаама. Он эту идею денег пронес через всю жизнь. И хоть Господь ему запретил проклинать израильский народ, он все-таки туда шел. И несмотря на то, что Господь вложил ему совершенно другие слова, и он вместо проклятия благословения произнес, он эту идею пронес через века. И когда предоставилась возможность, он все-таки сделал нехорошее дело для церкви Ветхого Завета. Помните, что он сделал? Научил. Учение Валаама. О чем? И вот вам всего лишь одно напоминание. Говорит Господь: там у вас есть то же самое, что Валаам привнес. Я ненавижу это. И имею против тебя. У меня есть к тебе претензии, что ты допустил это учение в церковь. А тут в каждом тексте поднимается какая-то история из Ветхого Завета. И на этих примерах, на этих картинах пред вами открывается Божий замысел, что будет с церковью. Мы проходим через всю книгу Откровения, и вы видите, что она несколько раз начинается заново. Книга Откровения – это книга, которая эту историю прокатывает несколько раз, прокручивает эту историю несколько раз. А вы знаете почему? Помните в книге Откровения. В книге Откровения ее легко запомнить, потому что там цифра 7 повторяется часто. Вначале это послание семи церквям. История церкви показана в семи периодах. Потом Господь показывает 7 печатей. А что это такое? А это естественное следствие, естественный ответ на тот вопрос, который естественно появляется у Иоанна, когда он видит историю церкви. Потому что, когда вы читаете эту историю церкви, ничего хорошего не видите. Вернее, много плохого видите. Есть много хорошего, но концовка не очень впечатляет. Потому что там последний период, помните какой? Думаешь, что ты богат, разбогател, а не знаешь, как ты выглядишь. И вот так заканчивается история церкви фактически. И Господь говорит: жду, может, кто-то придет, мы соберемся и вечер проведем вместе. Может быть, кто-то меня будет слушать. Я жду. Все стою у двери и стучу. И тогда Иоанн, естественно, и вы бы на его месте спросили у Господа: и что, и так? И так закончится? Не густо. Так как же? Что же ты будешь, Господи, предпринимать? И тогда Господь говорит: решим эту проблему. Иоанн видит в видении свиток, запечатанный печатями, и во время видения написано, это в пятой главе книги Откровения описано, Иоанн плачет. Плачет. Что плачешь? Некому открыть свиток, чтобы прочитать, что там написано. Я так хотел бы узнать, что там написано. А там исписанный свиток. Что это такое? И тогда ему говорят, не плачь, вот он, лев из колена Иудина. Он может открыть свиток и снять печать. И мы увидим решение этой проблемы. Как решить проблему? И начинают снимать печать. И открывается история, другая история. И когда вы прочитаете ту другую историю, опять не очень хороший конец. И что же дальше? Вся книга Откровения — это несколько раз история нашей земли. Сначала Господь показал историю церкви, потом снятие печатей. Господь показал историю нашего мира, что тут происходило, не только церкви, а всего мира, что в мире происходит, как все ухудшается и ухудшается состояние этой земли. И что дальше? Иоанн говорит, так, Господи, а как решить эту проблему? И тогда семь труб начинают трубить. А что такое трубы? О, это Иоанн уже понимает. Потому что всегда, когда трубы начинали трубить, это означало, для любого еврея это значило, Господь начинает судить. Трубы всегда предвещали судный день. Господи, значит, скоро ты решишь эти проблемы. Начинают трубы трубить. И вот так несколько раз показана история. Вся история, как теперь в трубах Господь вмешивается в ход истории и меняет ход событий. Вмешательство Бога в ход греховной истории нашего мира – это трубы. И несколько раз Иоанну показана история нашей земли. Сначала, что будет с церковью, потом посмотри, что будет со всем миром, потом, Иоанн, посмотри, как Бог будет вмешиваться в ход истории, затем чаши гнева изливаются, затем вторая часть книги Откровения опять показана церковь, только ложная церковь, история ложной церкви. И вот так несколько раз пришлось Иоанну просматривать одну и ту же историю, но с разных сторон. А почему так? А что, нельзя было одну историю написать вот так в хронологическом порядке и показать? Вы знаете, нельзя. Потому что тут в книге Откровения мы находим описание и истории греха. Тоже. А что такое грех? Это серьезная проблема. Грех всегда в Библии сравнивается с болезнью, которая поражает человека. Так как это серьезная проблема, она не просто так какое-то неудобство вам создает, она поражает всего человека. И книга Откровения так показывает, что грех сделал с этой планетой. Как грех поразил всю землю, как грех поражает даже церковь, и как Господь собирается лечить. Теперь вот опять сначала начинаем. И поэтому нужно эту историю несколько раз прокрутить, от начала до конца. Вот она, книга Откровения. И завершается, вы видите церковь. Мы уже где-то ее видели, эту церковь. Иоанну показано. Ангел говорит, идем, покажу тебе финальный аккорд. Ты увидишь последние сцены, что же будет с церковью. И он видит город Иерусалим, сходящий от Бога с неба, и Иисус там, и все спасенные там. Нелегкий путь, но красивый конец. И самое главное, что мы слышим во всей этой истории, когда говорим о церкви. Знаете, нелегко будет. Потому что, когда смотрю на историю церкви, кажется все хуже и хуже. И последний период церкви, наверное, больше всего плохого Господь сказал именно этому периоду церкви. Но как Он ее любит! Он говорит: не уйду, стою и стучу, не оставлю. Несмотря на то, что так они выглядят, даже трудно это все описать. И главное, что не подозревают о том, как выглядят. Но вы знаете, книга Откровения — это не просто описание проблемы. Это решение проблемы. Вот почему в этом обращении к церкви Иисус не просто сказал: «Как ты выглядишь? Ужасно и страшно». Но Господь говорит: «А я стою и жду. Я пришел, чтобы решить твои проблемы. Советую тебе купить у меня одежду и глазную мазь, чтобы ты увидел себя, и золото». Он пришел не просто обнажить проблему, а решить ее. Но прежде чем лечить, нужно поставить правильный диагноз. И потому это не всегда приятно. И потому это не всегда легко. Но нет другого пути. Если мы пойдем по этому пути, это единственный путь, то Господь обещает красивый конец. И вы увидите в конце книги Откровения церковь, которая все победила, все перенесла, чистая, одетая в белоснежные одежды, и Господь ее с ней. Это одна только сторона, одна грань книги Откровений. Это тот главный вопрос, на который ответ ожидал Иоанн и все христиане. Но на этом не заканчивается книга Откровений. Это главный вопрос, который волнует и нас с вами. Что будет дальше с церковью? В книгу Откровения там все написано. Вы увидите, что нас ждет впереди. Нелегкое чтение, но ясное и понятное. Главное, все эти картины надо собрать. И вы увидите, что нас ждет впереди. Нелегко туда дойти, но стоит. Потому что Господь никогда не обещал легких дорог, Он обещал хороший конец. Аминь.